Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. С 1 сентября российские ученики старших классов начали учиться по новому единому учебнику истории, написанному бывшим министром культуры Владимиром Мединским, ректором ГИМО Анатолием Туркуновым и руководителем Института всеобщей истории Александром Чубарьяном. Этот учебник вызвал насмешки у профессионалов, потому что ура-патриотизм заменил авторам знания. Главная проблема не в том, что Мединский и компания написали зловредную, ядовитую чушь, а в том, что это вообще не учебник. Здесь оба слова надо брать в кавычки – и учебник, и история. Научиться по этому учебнику ничему невозможно, он не для этого написан. Это агитка в двух томах – «Пиар великого российского государства», говорит историк Ирина Карацуба. Учебник Мединского способен лишь отравить сознание ребенка. Чтобы этого избежать, теперь роль преподавателя истории зачастую придется взять на себя родителям. Какие книги помогут школьникам составить адекватное представление о российской истории? На этот вопрос отвечает писатель Александр Генис.
Я считаю, что каждый школьник, достаточно образованный, чтобы читать книги, должен прочитать две фундаментальные работы, который изменит его отношение к двум вещам – к российской истории, к советской истории. Первая – это книга американского историка Джеймса Пиллингтона «Икона и топор». Эта книга переведена на русский язык, это главная классика русистики всего мира. Сам Джеймс Пиллингтон, я имел честь его знать, был библиотекарем Конгресса, самое почетное звание Вашингтона. И книга его – это культурологическая история России. Это то, что должно заменить Мединского на веки вечные. Потому что это настоящая, крайне увлекательно написанная история России с самого начала, с Киевской Руси, и она объясняет иконы и топор, это две главные метафоры российской истории. Вторая книга, без которой жизнь вообще в Советском Союзе и в России немыслима сегодня, это «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Кстати, эти три тома «Архипелаг ГУЛАГ» написаны с таким блеском, что они великолепно читаются. И для школьника это интересное чтение, кроме всего прочего. И, конечно, оно объясняет истоки всего, что происходит в нынешней России. Теперь о современных авторах. Я считаю, что главным писателем 90-х годов, главным писателем, который сумел уловить ту гигантскую перемену, которая произошла в России, это Виктор Пелевин. Чем я подчеркиваю, Пелевин именно 90-х годов. Нынешний Пелевин, который написал уже 25 романов, и все их читал, становится и монотонным, и... Я бы сказал, не очень странные политические взгляды. Но в 90-е годы он был гениален. Я считаю, что это лучшая аналитика перестройки. Он сумел скрыть метафизику пограничного существования. Было одно, стало другое. Все происходит на границе. И если взять одну книжку того времени, то это будет «Синий фонарь» сборника его рассказов, который, кстати, благодаря мне получил малую Букеровскую премию. Так вот, в этом сборнике есть рассказ «Митышпиль», мой любимый рассказ у Пелевина, где секретарь комсомола меняет пол, но не сущность, и становится валютной проституткой. Мне кажется, что этот рассказ позволит понять всю публику путинской или вот этого самого, не знаю, как паханата. Другой писатель, который совершенно незаменим для того, чтобы понять, что происходит в России, это хирург советского и постсоветского общества, впрочем, они уже слились, это, конечно же, Владимир Сорокин. Три книги Сорокина надо прочесть для того, чтобы понять, что было, это норма. Другая книга показывает, во что это все вылилось, «Гений опричника». А вот третья книга – это то, которое предсказывает ближайшее будущее. Называется она «Доктор Гарин». Это последняя книга Сорокина. Кроме всего прочего, все эти книги безумно увлекательны. И особенно «Доктор Гарин», который построен как авантюрный роман. Так что для старшеклассника это замечательное чтение. Я понимаю, что у Сорокина есть масса непристойностей, и с этим ничего сделать нельзя, но современный школьник, который имеет доступ к интернету, еще не то видит. И, наконец, я бы посоветовал книгу Довлатова «Зона», которая описывает мир лагерей и пересекается с сегодняшней реальностью, когда сажают всех, кого могут, и понять, как это выглядит изнутри в советское время, но постсолженицынское время, помогает книга сборника Довлатова «Зона». И, наконец, лучшая диссидентская книга, которую я знаю, это Владимир Буховский «Возвращается ветер». Это школа сопротивления, настольная книга «Диссиденты», кроме всего прочего, великолепная проза. Другой тип чтения, который я бы посоветовал, это немецкий опыт антифашизма. Фашистская Германия и путинская Россия смыкаются все больше и больше, и понять, что происходило в Германии с людьми, которые сопротивлялись Гитлеру, необычайно важно для того, чтобы понять собственную позицию. Хорошо бы прочитать сборник, существует на русском языке, писем Томаса Манна, который показывает, как его реакция на фашистский переворот в Германии, его отношения с немцами того времени, как это все развивалось. Письма Томаса Манна – замечательное чтение в любом случае. И еще одно – это, конечно, Брехт. «Страх и отчаяние в Третьей империи». Это документальная драма, такая карта обыденного кошмара тоталитарной страны. Тоже очень увлекательно написано. Страшная книга, конечно, но сейчас такое время.
Кинокритик Антон Долин тоже советует читать Довлатова.
Прежде всего, мне кажется, что все наши проблемы с трактовкой последних лет российской или советской истории, все эти проблемы связаны с непроработанностью истории более ранней, сталинских репрессий и оттепели. Поэтому я думаю, что отдельно воспринимать только период там, 70-го года, даже если ему посвящены отдельные учебники, в корне неверно. Я посоветовал начинать с литературы любого рода о сталинском периоде. То есть от «Архипелага ГУЛАГа» до больших американских и европейских исследований о Сталине, которые все-таки позволяют взглянуть на все это не изнутри, а со стороны. Также я горячо рекомендую, хотя это и художественная литература, читать, условно говоря, автофикшн, посвященный репрессиям. То есть Шаламова, Евгению Гинзбург, людей, которые изнутри все это видели и не сухим научным языком описывают репрессии, а описывают это изнутри. По тем же самым причинам, если говорить о более позднем периоде, чрезвычайно рекомендовал бы Довлатова. Хотя это на стыке эссеистики, публицистики, художественной прозы. Вот. Но именно это является здесь ценным. Если говорить о более позднем периоде, то моя категорическая рекомендация, тем более, что позволяет провести линию именно от сталинских времен, от 40-х, от войны и до 90-х годов, это 5 книг Светланы Алексеевича с цикла «Голоса утопии». Все эти 5 книг проштудировать, внимательно читать. Это и художественная литература, и документальная. Это история, но это человеческие истории отдельных людей, а не какой-то вселенский взгляд небес, который позволяет совершить распространенную этическую ошибку в случае «Лес рубят, черти летят».
А вот список книг, которые рекомендует школьникам писатель Виктор Шендерович.
Для людей моего поколения, в общем, ничего нового не происходит, потому что мы так жили. В школе были у меня 10 сталинских ударов, еще проходили. Вторая мировая война, то есть Великая Отечественная война, излагалась как 10 сталинских ударов. На нас напали, а потом мы вот 10 раз ударили, и враг повесил. Вот так все было очень хорошо. Но дома ждали книжки, дома ждали родители, друзья родителей, разговоры, застольные книги. И поэтому мы росли в этом двое мысли. Те, кто поотважнее сопротивлялись, и те учились сопротивляться. А я просто знал, что нельзя говорить в школе то, что, о чем говорят дома, что строительство коммунизма – это там, а здесь нормальные люди, нормальная жизнь. И было неловко про строительство коммунизма в родительском застолье. Вот так это двойная жизнь. Вот так она, эта двойная жизнь шла. Поэтому ничего нового надо закалять. Детей к тому моменту, как они получат учебник Мединского, они уже могут научиться немножечко анализировать, думать, отличать добро от зла. Что же касается, собственно, исторической литературы, да, ну, во-первых, в рамках русской классической литературы Мединского прекрасно противостоят Чехов, Толстой, и очень много чего противостоит Мединскому, очень мощно. И можно не обязательно вести подпольные разговоры и, так сказать, антипутинские разговоры. Но мне кажется, что поздний Толстой, его публицистика времен Японской войны, его антиклерикальные тексты, его антипатриотические тексты, потому что для Толстого патриотизм – это ругательство и страшные опасности. Герцен, Толстой, Чехов – дети, прочитавшие уже эти тексты к 8 классу, им уже будет полегче противостоять внутренней той пошлости, которая прет из Мединского учебника истории. Значит, русская литература, не только русская, разумеется. Есть «Пышка Мопассана», где такой же рассказ о патриотизме, но не только французском. И чего он стоит на самом деле? Очень большой корпус, собственно, мировой литературы посвящен воспитанию трезвости, иронии и, я бы сказал, интимному отношению к слову «Родина». Потому что всякие разговоры в мегафон о родине, о любви к ней – это пошлость заведомо. Это как признаваться женщине в любви через площадь криком в мегафон. Это либо ужасная глупость, либо провокация. Ничего третьего. Любви там нет никогда. Что касается 20-го нашего века, если конкретно, советского века, то, конечно, есть романы Юрия Трифонова и про 20-е годы «Время и место», и «Старик», романы Трифонова. И, между прочим, его же роман о народовольствах нетерпения, изданный в серии «Пламенные революционеры», если я не ошибаюсь. Вообще в серии «Пламенные революционеры» выходили в советское время замечательные, на мой взгляд, антисоветские тексты. Потому что их писали хорошие писатели. Они брали русскую историю. Вот «Путешествие дилетантов Акуджавы». Вот Глазилин в серии «Пламенные революционеры». Вот Трифонов с романом «Нетерпение». Вот и Бельман с замечательным взглядом на русскую историю. Вот и Бельмана читать. Сафоин в 9 классе, в 10 уже можно читать. Натана Бельмана. Про войну Астафьев, прежде всего, рядовая проза, не лейтенантская даже, но лейтенантская хорошая, Бакланов, Быков, но и Астафьев, «Проклятые и убиты», мемуарная проза Николая Никулина. Это большая прививка против праздничных вот этих парадов. Парадный срам, как это называл Александр Володин, тоже блистательный поэт и драматург. Парадный срам. Вот прививка против этого парадного срама, совершенно замечательная военная проза Астафьев, Никулин. Про нынешний, текущий день удивительным образом Сорокин Владимир даже есть в рекомендациях для внеклассного чтения. То есть литературы хватает, и я думаю, что интеллигентных родителей иногда найдется, что дать почитать ребенку. Но, к сожалению, эти полки найдутся не у всех, и миллионы российских детей будут отравлены этой дрянью ядовитой в ближайшие годы. И это, конечно, в общем, вполне себе катастрофическая история.
Как видим, один из главных советов для школьников, интересующихся российской историей, всмотреться в то, что творилось в сталинские времена. С этой целью можно посетить Московский музей истории ГУЛАГа, как это сделала наш корреспондент Лилия Пальвелева.
2 года назад при Музее истории ГУЛАГа открылся сад памяти. Семена и саженцы для него были привезены из мест, в которых отбывали заключение люди, осужденные по политическим мотивам. Некоторые растения музей разрешил использовать для создания необычного перформанса в память о ботанике и путешественнике Владимире Дегтяреве. Воспоминаний прочих свидетельств о Дегтяреве не так уж много, но то, чем мы можем располагать, поражает воображение. Слишком неординарным был этот человек. Осужденный на 10 лет, он попал на Соловки и там занимался акклиматизацией растений. В результате возник ботанический сад. Жил он не вместе с другими заключенными, а в дендрологическом питомнике. Его солагерник Дмитрий Лихачев так описывал пребывание Дегтярева на Соловках. Этот мужественный человек был невысок, ловок. У него были ковбойские перчатки и ковбойская шляпа. Он был великолепный чудак. Отказывался ходить в Кремль пешком. Ему дали козла. Всю дорогу до Кремля, когда ему нужно было туда явиться, он вел козла, но перед Никольскими воротами садился на него верхом и, въезжая, выхватывал из-за раструбов своих перчаток пропуск для предъявления часовому. Почему разрешалась ему вся эта игра, не знаю. Вероятно, начальству нравились не только пьяницы, но и чудаки. Он был совершенно честен. Когда обнаружилось, что он помогал беглецам, я предположил, что его неминуемо расстреляют, но нет. Уже после моего освобождения, идя с работы как-то пешком по Большому проспекту, по которому в те времена ходил трамвай, я изумился. На полном ходу из трамвая выскочил Дегтярев, подбежал ко мне, с площадки заметил и сказал, что работает лесничим в каком-то заповеднике в Средней Азии. С приветственным возгласом «Привет вам с какого-то Алатау!» он бросился за следующим трамваем и исчез. «И я был рад, как только мог». Конец цитаты. Растительный мир, садоводство были делом жизни Владимира Дегтярева. Дендрарий он создавал в самых невероятных и трудных обстоятельствах вплоть до 1938 года, когда этот научный сотрудник Алма-Атинского государственного заповедника был приговорен к высшей мере наказания по облыжному обвинению в шпионаже и расстрелян. Следуя вехам его биографии, участники перформанса «Дендрариум» разбили представление на тематические части под названиями «Сад детства», «Сад путешествий», «Дендрарий в Соловецком лагере», «Японский сад-огород в Петрограде» и, наконец, «Сад мечтаний в горном заповеднике», который в его биографии стал последним. По ходу перформанса чтение написанных Дегтяревым текстов перемежалось с составлением икебан. В этом не было ничего неуместного. Во-первых, почему бы и нет? А во-вторых, Японию ботаник посещал в юношеском возрасте, а в зрелые годы культивировал в России японские растения. Впрочем, были и другие страны, из которых привозились семена. До 1916 года Дегтярев успел побывать в США, Аргентине, Мексике, Бразилии, Чили. Одна из участниц перформанса – правнучка другого узника Соловков, отца Павла Флоренского Лидия Левицкая. По профессии геолог, искусство икебаны – ее увлечение. Мы поговорили по окончании представления в Саду памяти, и Лидия Левицкая напомнила, что во многом судьбу Владимира Дегтярева определило увечье. Ребенком в результате несчастного случая он лишился глаза. Наша собеседница составляла композицию под названием «Сад детства».
У меня происшествие случилось, у меня две вазы, и они круглые, как зрачки.
Они похожи на зрачок, на око. Когда мы пришли,
одна из них оказалась расколота. Мистика, не мистика, а такой привет мы получили
от главного героя. У него вся жизнь оказалась подчинена травме. Его воспитывали, так он не смог стать военным, не смог стать музыкантом. У него отец был солистом Мариинского театра, прима-скрипка. И мама преподаватель музыки, она закончила Смольный. Родители очень рассчитывали на то, что мальчик продолжит династию, и он не смог. В пятилетнем возрасте он вывалился из окна второго этажа и фактически стал инвалидом, но потом совершил кругосветное путешествие. И он оставил след на земле. В Туапсе есть район Ермолино. Я больше чем уверена, что там должны быть следы его сада, который он, будучи юношей, он... Я больше чем уверена, просто не смогла это проверить. Надо, кстати, вот спросить специалиста из ботанического сада. У него же детство было потрясающее. Он же Майн Рида читал, всякие вот эти журналы «Вокруг света». 400 страниц, 800 страниц он читал, пока писали с него портрет. Потом он ухитрялся дрессировать козлов. А в юности он на юге Воронежской области как-то был у знакомых родителей, где они играли в индейцев, ковбоев. У него было почетное прозвище «Черный бизон» у Владимира Николаевича Дегтярева. Можете представить, какая на самом деле насыщенная, полная у него была жизнь.
Какая натура была.
И натура неугомонная, страстная.
И удивительно, что все эти майнридовские мотивы потом воплотились в его жизнь.
Да, он же в детстве полюбил красную расу. Мы не стали в этот раз делать акцент на америндах. Ну, мы брали материал еще из сада, поэтому ограничены были. Нам разрешили, нам позволили срезать понемножку. А у меня была идея использовать то, что он полюбил. Подсолнухи, каучуковое дерево. Это же тоже нам Америка дала. Послены любые, помидоры, перцы, баклажаны, картошку. У меня могла бы быть овощная композиция. Но приходится немножко разреживать. И должна быть прозрачность и воздух.
Созданная Лидией Левицкой композиция лаконичная. Прозрачные стеклянные вазы она накрыла двумя перекрещенными растениями с большими конусовидными листьями, причем стеблями вверх. У каждого зрителя свои ассоциации, и все они связаны с тем, что плотные темно-зеленые листья надежно прикрывают уязвимое хрупкое стеклянное пространство.
Знаете, как детский домик, как укрывало. А так, это редкие растения. Хризантема японская и дамира тоже редкое растение. То есть как ботанический сад, как изящное цветоводство. Композиция отражает и травму, и направление его дальнейшего пути. Он не хотел уезжать в Соловков. В 1928 году Соловецкий лагерь был закрыт и заново открылся, по-моему, в 1935. На 7 лет закрывался. Он не хотел уезжать. У него же там дендропарк, кстати, его следы точно есть. Там посадки деревьев культурные. Он занимался адаптацией и проверял приполярную зону, как озеленять города. У нас же и за полярным кругом, и Норильск, и Мурманск, и Кировск, Печенгу, ну, ближайший, Архангельск. Как озеленить, чтобы людям было красиво, и он их приживлял, как растения. Акклиматизировал. Он проверял, что-то гибло, наверное, а что-то приживалось.
Я где-то читала, что вроде бы все, что он там делал, исчезло, не прижилось.
Ну, там лиственницы. Они за Урал сами не перелезают, их только культурно сажают. Это мама моя, геоботаник. На Соловках как раз была.
Правда? Скажите, ну как мне вас представить?
Кира Кирилловна Мишина, урожденная Флоренская. Я ботаник, геоботаник, внучка Павла Александровича Флоренского. Ну, на Соловках. Деревья, по крайней мере, стоят.
Деревья точно есть.
Да, конечно. Да? Кедры, пихты, лиственницы громадные. Потому что им по много уже лет, больше 100. Да? Это его работа, сад ботанический этого человека.
Все-таки я понять не могу, как могло сочетаться вот это вот зверство, которое происходило на Соловках, и такая, ну, относительная вольность.
Им нужны были работники. Вот Павел Александрович Флоренский, он же занимался вот этот агар-агар и йодопроизводство. У него лаборатория была. Им нужны были работники. Так что это вот давало возможность людям, у которых есть какие-то вот интересы, направлять туда, чтобы от них была отдача больше.
Ну как же, вот я недавно перечитывала воспоминания Дмитрия Сергеевича Лихачева. Вот он описывает, как один день ведут на расстрел партию 300 человек, другой 400 человек. Похоже, никто там не заботился о том, чтобы сберечь специалистов.
Это не тогда, когда был Дегтярев. Это было позже.
А то времена Дегтярева еще были более такие...
Там мягче были условия.
До ареста в 20-е годы Владимир Дегтярев проживал в Петрограде, и там на загаженном пустыре сумел создать один из своих садов с необычным рельефом, уступами. Когда начались работы, окрестные управдомы из-за запаха навоза были против такого проекта, однако пришедший в суд человек в экзотическом наряде, красная рубаха, сомбреро и меховые штаны бомбачи выиграл тяжбу. Спустя положенное время сад-огород принес неплохой урожай. По ходу перформанса в саду музея истории ГУЛАГа прозвучал отрывок из воспоминаний Дегтярева.
Апрель 1922 года. Болезнь, горе, разруха. Но, встав на ноги, берусь за организацию посадки растений на соседнем с моим домом пустыре с 9 любителями растений. Назвав свое детище японским огородом, начинаю повторять практические уроки, которые я усвоил в 1910 году в Токио во время моего путешествия. За год упорной работы я превратился в мусорщика и осенизатора. Наш участок, первоначально представлявший груду строительного мусора, преобразился в цветущий уголок. Как показательный образец культурного города, он был описан в «Красной вечерней газете» под заглавием «Японский сад-огород на мусоре».
Владимир Дегтярев любил ставить перед собой сложные и небанальные задачи. Под его руками растения, в том числе редкие, заморские, впервые появлялись на новых для них землях. Остается только гадать, каких впечатляющих успехов добился бы этот деятельный, одаренный человек, если бы не репрессии и оборвавший жизнь расстрел. Своими впечатлениями поделилась зрительница медитативного перформанса.
Меня зовут Анна Николаевна, я с радостью сегодня пришла на вот это вот действо, потому что я вашу экскурсию по Соловкам и в ботаническом саду, в частности, всегда в своей экскурсии, несмотря на то, что она там у меня по времени всего идет 45 минут, и мне нужно очень много рассказать, но о Владимире Николаевиче я всегда в Ботаническом саду говорю. И сегодняшнее знакомство с ним совершенно по-другому его открывает, потому что в книгах и воспоминаниях о нем он везде упоминается как очень экспансивный человек, такой нетерпеливый, очень эмоциональный, очень. И тут такой покой, умиротворение. Когда вот присутствуешь на таких вещах, люди, о которых ты, возможно, где-то говоришь, что-то читаешь и прочее, они становятся нам душевно ближе и воспринимаются немножко с другой стороны, и они становятся более понятны, и они как-то жизненно приближаются к нам, потому что мы уже по времени от них отстаем и воспринимаем их немножко уже отстраненно. А вот это вот все действо, оно совершенно по-другому открывает человека, действительно, покой, умиротворение, как-то приближаешься к нему чисто эмоционально.
Дегтярев сообщал в письмах, что на скудной соловецкой земле он выращивал не только деревья, еще ягоды и цветы, в том числе водяные лилии, розы, мальвы и маки. Как бы то ни было, мастер икебаны Анфиса Мелкумова ограничилась более очевидными компонентами в работе над своей композицией. Для нее было важным обозначить, что природные условия Соловецких островов суровые.
Соловки, конечно, это сосны. Камни, сосны, аскетичность такая. Вот, наверное, вот это состояние хотелось передать в композиции. Еще нам, конечно, очень помогла музыка Рёти Сакамото. Это японский композитор, который не так давно ушел в марте 23-го года. Он достаточно известен, но мы старались выбрать не такие его известные композиции. В основном он известен как композитор, пишущий музыку для фильмов. И, конечно, его музыка создает настроение, атмосферу, мне кажется, очень созвучно жизненному пути Владимира Дегтярева, уникального человека, который прожил такую яркую жизнь.
О прошедшем в музее истории ГУЛАГа и перформансе в память о ботанике и путешественнике Владимире Дегтяреве рассказывала Лиля Полилева. Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!